Давайте начнем со времен, ну, достаточно отдаленных, но важных. 18 век, Российская империя расширяется, ведет активно войны с соседями. Была ли уже тогда некая идеология и мифология русских имперских побед? Какие средства тогдашняя власть использовала для того, чтобы вписать, отразить в общественном сознании, скажем, то самое покорение Крыма, которое упоминается у Грибоедова, или, допустим, разделы Речи Посполитой?
Безусловно, идеология и мифология имперских побед началась, ну, можно сказать, одновременно с этими победами, поскольку уже в петровские времена каждый успех имперского оружия сопровождался некими, так сказать, акциями пропагандистскими. Это были разного рода триумфы и разного рода юбилеи, разного рода торжества, которые позволяли закрепить представление о величии свершенного в сознании современников. Надо помнить, что вообще Российская империя, естественно, формировалась в ходе войн. Да, если так говорить, что храм, если бы в России существовал храм Марса, да, ворота которого, как мы знаем, открывались, когда где-то на территории Римской империи шла война, то вот в России, можно сказать, эти ворота были бы почти постоянно открыты. То есть все вот огромные территории были присоединены, как мы знаем, силой оружия или угрозой его применения. Надо сказать, что вот в восприятии величия военных побед, в общем-то, российское общество и российское государство, они, ну, что называется, пели этот гимн в унисон. Те средства пропаганды, которые были тогда возможны, ну, прежде всего, это разного рода печатные издания и публичные разные мероприятия, да, как то молебны, там, крестные ходы, парады, фейерверк, конечно, с большим воодушевлением воспринимались народом. Надо понимать, что в России дореволюционной существовало как бы две России. Одна Россия – это вот Россия образованная, да, которая, собственно говоря, и называлась обществом. И, наверное, процентов 90 или около того – народ, который…
Печатные издания на них рассчитаны явно не были, потому что эти люди читать не умели.
Да, потому что печатные издания вот для народа – это уже явление второй половины 19 века и даже скорее рубежа 19-го, начала 20 века. В периодических изданиях российских имеется колоссальное количество. Я так полагаю, что счет идет на многие тысячи. Вот стихотворений патриотического содержания, написанных как людьми известными в литературных кругах, так и совершенно неизвестными. Буквально, я думаю, что счет идет на многие тысячи. Знаете, была такая формулировка: утром в газете, вечером в куплете, да? Так вот, образованное население России откликалось патриотическими стихами практически на каждый успех русского оружия.
Ну, а если взять такой символ, который очень актуален и сейчас, это георгиевская лента. Насколько я знаю, ее происхождение тоже идет из 18 века.
Да.
Вот что с ней произошло? Почему именно она так трансформировалась, что, несмотря на все смены режимов, вначале, так сказать, империя рухнула, возник советский строй, потом он рухнул, возникла нынешняя постсоветская Россия, и каждый раз именно вот это желто-черное или оранжево-черное, кстати, как правильнее, вот тоже интересный вопрос, какое сочетание цветов каноническое, тем не менее, она все время остается символом победы, символом, так сказать, доблести русского оружия, хотя идеологическое содержание все время как-то меняется. Вот с чем это связано, по-вашему?
Да. Прежде всего, не меняется только одно, что это символ мужества, символ победы. Героизма на поле боя и символа победы. Ну, это была лента ордена Георгия Победоносца, учрежденного Екатериной II в 1769 году. Mm-hmm. Кстати, о цветах действительно до сих пор спорят, желтый и черный это или черный и оранжевый. Mm-hmm. По одним данным это огонь и дым должно означать, а по другим, что это императорские цвета, золотой и черный. И, ну, сам Георгий Победоносец, как вы знаете, один из самых почитаемых святых. И, что интересно, почитание этого символа, вот ленточка как таковой, да, вот этого знака сочетания желтого и черного, или оранжевого и черного, он шел как сверху от правительства, так и снизу. Вот любопытно, что в 1855 году севастопольцы, участники обороны Севастополя, даже те, которые не были награждены георгиевскими крестами или какими-то другими наградами, они себе в петличку вставляли георгиевскую ленточку.
Что они этим имели в виду?
Они показывали, что они причастны к их славной обороне Севастополя во время Крымской войны.
То есть в каком-то смысле вот именно такого рода вещи нынешняя власть как бы использует?
Да, да, безусловно. То есть известно, что по опросам примерно 3/4 населения россиян положительно относятся к ношению и использованию вот этой акции политической, общественной акции «Георгиевская ленточка». Там по разным причинам, с разными акцентами, но в целом, так сказать, подавляющее большинство относится к ней положительно.
А не происходит тем самым все-таки некая девальвация? Все-таки это конкретный символ конкретного ордена, дававшегося за храбрость, проявленную в боях, и вдруг становится это таким массовым, как бы, поветрием?
Ну, да, ну, во-первых, я должен сказать, что со всеми наградами происходит процесс девальвации. Это, так сказать, общее явление, по крайней мере, в России. Известно, что все ордена сначала давались за особые заслуги, затем за несколько меньше, а затем даже заслуги сомнительные. Я не побоюсь сказать, что практически нет такой награды, которая бы этот процесс не пережила. Ну и, естественно, сейчас в нее вносится, так сказать, иной смысл. Знаете, вот, допустим, сейчас стала, допустим, Георгиевская ленточка символом антимайдана.
Да. Да?
И если по ту сторону находятся, так сказать, фашисты, с точки зрения тех, кто эту ленточку надевает в этих условиях, да, которых мы когда-то победили, и те, которые снова поднимают голову, то, естественно, те, кто борется с этими фашистами, должны себя маркировать соответствующим образом.
Но это же такой чисто механический, на мой взгляд, абсолютно исторический перенос прошлого на настоящее, вам не кажется?
Знаете, прошлое переносится в настоящее в большинстве случаев совсем не так, как задумывали те, кто создавал это в прошлое. Это уже, так сказать, вопрос к современнику.
То есть Екатерина бы очень удивилась, увидев повсеместную Георгиевскую ленточку.
Да, да, безусловно. И вот во время даже Крымской войны ношение этой ленточки севастопольцами, ненагражденными, тоже многим воспринималось так, ну, скажем так, иронично, с непониманием и так далее. Да?
То есть по какому праву ты ее носишь?
Ну, в общем-то, да. Потому что считалось, что награждать каким-то знаком может только государство. Еще надо помнить, что и в советское время георгиевская ленточка, цвета, они означали победу, потому что такая лента была на медали за победу над Германией, и такая лента была у ордена солдатской славы.
А орден славы, он, если не ошибаюсь, задумывался как своего рода советский аналог Георгиевского креста, да, такая почетная?
Совершенно верно, совершенно верно. И здесь прямая линия, поскольку во время Великой Отечественной войны даже был разработан проект указа Верховного Совета о приравнивании Георгиевского солдатского креста к медали за боевые заслуги. Если официально не, так и не было какого-то разрешения носить георгиевские кресты, то явочным порядком участники Первой мировой войны или русско-японской, которые дожили до Великой Отечественной войны, они эти кресты носили и никакой дискриминации не подвергались.
Ну вот если мы говорим о ветеранах, войнах, то применительно к 20 веку, ну это, в общем-то, трюизм, что Великая Отечественная, возник сейчас определенный ее культ, и она воспринимается как ключевое для современной России событие историческое, которое во многом, что ли, на которое завязано даже, как часто пишут, идентичность современного российского общества. Но это тема отдельная, а вот если сравнивать это с Россией 19 века, там тоже была выдающаяся победа. Победа в войне с Наполеоном, тоже иноземным завоевателем, вторгшимся в российские пределы. Создался ли в результате этой победы некий такой официальный и распространившийся популярный в обществе, что ли, культ? Чем была для общественного сознания наполеоновская эпопея в XIX веке?
Память о войне 812 года имеет массу схожего с памятью о Великой Отечественной войне. Безусловно, это был культ. И если вот в советские времена мы замечаем такую, ну, скажем так, волнообразное внимание к Великой Отечественной войне, то что греха таить, в годы юбилеев это подъем, повышение внимания во всех формах, в годы между юбилеями, так сказать, заметное затухание, то вот в 19 веке, да, в начале 20-го, то есть в имперский период, колебания такие тоже были, но в целом память о войне 12-го года была такая, скажем, непрерывная, да, если не сказать даже нарастающая. И она по-своему даже затмила, допустим, Бородинское сражение, память о нем, да, и о войне 812 года, затмила память о Полтавском сражении и о Великой Северной войне, несмотря на всю мощь культа Петра Великого, который работал, скажем так, на Полтаву. И юбилей Отечественной войны 812 года, столетний, в 1912 году, по своим масштабом представляла нечто совершенно небывалое в России. Во-первых, мероприятия проводились от западной границы до восточной, то есть практически не было населенного пункта, где бы не было празднеств. Они проводились с большой пышностью. И в некоторых случаях можно говорить даже о каком-то юбилейном психозе, потому что доходило до анекдотических ситуаций, когда на каждом предмете, который продавался или производился в 1912 году, была какая-то юбилейная эмблема. То есть выпускались платки, кондитерские изделия, спиртные напитки, папиросы, мебель.
Ну, то есть это все напоминает, опять же, нынешнее время, когда вот по интернету ходила недавно фотография, крабовые палочки доблестные, с в упаковке оранжево-черной, полосатой, то есть воспроизводящей георгиевскую ленточку. Вот что-то в этом духе творилось?
Ну, вот я не могу сказать, была ли георгиевская ленточка на конфетах, все-таки до такого не дошло в 1912 году, но вот всякого рода, повторяю, кондитерские изделия, свистки в виде Наполеона и так далее, все это существовало.
А сопровождалось ли это каким-то вот нагнетанием атмосферы, ну, поскольку 1912 год, через два года разразится Первая мировая, обстановка в Европе уже в то время была достаточно напряженная. А сопровождалось ли это все какой-то такой идеологической подкладкой, кто к нам с мечом придет от меча и погибнет, то есть такой атмосферой осажденной крепости, или все-таки просто была память о Великой Победе?
Пропагандистский накал в 12 году был заметно снижен, поскольку была щекотливая ситуация. Приближалась война с Германией и Австро-Венгрией, которые в наполеоновские времена были союзниками.
Ну, то есть все наоборот. Франция
да,
была...
Все наоборот, да. Понимаете? Поэтому даже были специальные официальные разъяснения, которые требовали во время юбилейных торжеств, что надо сильно не увлекаться, так сказать, и помнить, чтобы не задеть чувства наших союзников.
А кто курировал такого рода празднества? Так сказать, администрации президента тогда не было, потому что был царь, а не президент. А кто курировал? Двор или вот МВД?
Были созданы специальные комитеты или комиссии во главе с авторитетными людьми, с представителями царской фамилии, которые представители соответствующих ведомств заинтересованных, да, морского, военного, Министерства внутренних дел, финансов и так далее, которые вот все это разрабатывали.
Ну, войны, которые вела императорская Россия, они, естественно, очень часто выхлестывались за пределы самой империи, и российские войска так или иначе шли в разного рода походы освободительные, или как уж их там можно оценивать, это и, опять же, наполеоновская эпопея, и, скажем, война русско-турецкая 1877-78 годов. Был ли, опять же, по аналогии с Великой Отечественной, тогда в общественном сознании некий образ русского солдата-освободителя, то есть России, несущей свободу другим народам? Эксплуатировалась эта тема или просто все решалось в чисто политическом ключе? Да, вот мы несем свободу болгарам, но еще и потому, что хотим влиять на Балканах и дойти до Константинополя.
Должен сказать, что действительно, вот идея то, что Россия освободительница христиан и, прежде всего, православных, вот от, скажем так, бусурманского ига, да, это было лозунгом борьбы как не только с странами, где исповедуется ислам, да, но и с Польшей, и Литвой. И вот присоединение Грузии и Армении проходило под этим флагом, да, безусловно. Но вопрос ведь в том, действительно, освобождение славян и вообще движение на Балканы пользовалось большой популярностью в России, в российском обществе. Да? Вот, допустим, сербское восстание 76-го года, когда тысячи россиян поехали помогать сербам, постоянная поддержка греческих восстаний. То есть здесь вот такую какую-то четкую грань провести между действительной симпатией, действительно воодушевлением общества и политическими акциями правительства достаточно трудно. Но действительно вот лозунг освобождения, что Россия страна-освободительница и русский солдат-освободитель, это лозунг имперский и привычный. А насколько искренне его произносили те, кто его произносил, но это уже, так сказать, вопрос к ним.
То есть можно говорить, что в каком-то смысле в российском общественном сознании все время, это очень с давних времен тянется, так сказать,
да,
такая
это,
традиция.
Это прочная и укоренившаяся традиция.
Я имею в виду то, что вот вопрос, я не знаю, чей Крым, чья Украина, в те времена там, чья Болгария, то есть некие внешние дела, связанные с столкновением страны с с какими-то внешними противниками или теми, кто воспринимается в таком качестве, оно как бы даже важнее и затмевает какие-то внутренние проблемы и неурядицы. Ведь не секрет, что и тогда Россия, ну, не во всем была благополучной и цветущей страной.
Ну, это верно. Вообще, внешние акции, они всегда отвлекают внимание населения от, так сказать, проблем внутренних. Вот, допустим, в самом начале царствования Александра I один из сановников ему написал, что в связи со сложностями, вот, так сказать, связанными с его воцарением, да, с цареубийством, так сказать, и прочими, что хорошо бы ему начать какую-то войну, и желательно, так сказать, успешную, и желательно малокровную, и так далее. Ну, мы знаем, что Николай II решил войну с Японией отчасти начать, чтобы была маленькая победоносная война для поднятия своего авторитета, и так далее. Это обычный совершенно прием. И Екатерина II, она ведь по целому ряду параметров незаконно сидела на престоле. Но она велика, она победительница, она выиграла все войны, которые начинала. А победители, так сказать, не только не судят, но еще и всячески прославляют. И победа всегда легитимизирует власть.
Но победа никогда не гарантирована. И в российской истории, естественно, тоже хватает примеров, когда войну начинали вот с расчетом на быструю и легкую победу, а заканчивалось все куда более печально. Вот вы уже упомянули русско-японскую войну, можно Крымскую войну вспомнить, Первая мировая. Как реагировала в таком случае власть и как реагировало общество? Вот были ли какие-то пропагандистские механизмы, что называется, лакировки действительности? Наши войска в полном порядке, так сказать, это известная фраза, отступили на заранее подготовленные позиции. Как это работало при царе?
Да. Ну, во-первых, это с незапамятных времен такая традиция есть, как вы знаете, что на войне первый погибает, правда, да? Но еще очень важно то, что, вот, по крайней мере, к Крымской войне был уже отработан механизм конвертации, так скажем, военного поражения, или назовем его так, военно-технического поражения, или военно-тактического, стратегического поражения, в нравственную победу. Вот, допустим, Бородинское сражение. Считают, что вот, да, французы после Бородинского сражения взяли Москву, русская армия была вынуждена наступать, но моральное поражение они понесли. Англичане, французы и турки взяли в 1955 году Севастополь, но русские одержали там нравственную победу. И вот эта схема, она очень успешно действовала. Потом принцип жертвенности. Количество жертв, количество погибших солдат и офицеров во многих случаях это не показатель неумелости командования, а показатель вот, так сказать, жертвенности. Вот сколько людей мы положили, поэтому это наша нравственная победа.
И не вызывало никаких вопросов в общественном, так сказать, сознании?
Вы знаете, если вызывало, то очень незначительное, потому что это ведь, кроме того, еще и давняя традиция. Древнейшая, можно сказать, античная традиция. Знаете, вот, допустим, известная история о походе греческих наемников, описанная Ксенофонтом. Ну, что, скажем так, переводя на простой язык, уносили ноги, понимаете, они. А это одна из славных страниц, считается, античной военной истории. Знаете, 300 спартанцев. Они ведь не остановили персов, понимаете, но погибли. Военную пропаганду ее нельзя представить, как, знаете, как кто-то врет, да, бессовестный, а другие доверчивые и глупые все это слушают. Дело в том, что здесь работает очень сложный такой культурный комплекс. Ну, вы знаете, что верят тому, чему хотят верить. И вот это желание сопричастности, победа, желание быть, скажем так, наследником славы, оно очень сильное, оно вечное.
Ну вот из нашего разговора как-то очень вытекает такая линия преемственности практически во всем. А можно ли говорить о каких-то серьезных отличиях вот в нынешней культуре памяти о войне или войнах российской и той культуре, которая существовала, ну вот, допустим, 100 лет назад, когда еще была империя? Какие тут можно провести параллели и, наоборот, отметить отличия наиболее важные?
Прежде всего, следует сказать, что сейчас общество, по сравнению с тем, что было 100 лет назад, так скажем, более выровнено в плане восприимчивости информационных потоков. Повторяю, допустим, 100 лет назад там только 1/10 населения России вообще получало какую-то информацию о том, что празднуется 100-летие победы над Наполеоном. Да? Потому что не было ни телевидения, ни радио, так сказать, ни газет, население было неграмотное и так далее. Сейчас население охвачено практически все, потому что, ну не знаю, вряд ли есть такой человек, который вообще не смотрит телевизор. Да? Это первое. Дальше интенсивность. Ну, разве можно сравнить, допустим, какой-то журнал, который приходил куда-то в губернию в ЕС там раз там или два раза в год, с тем количеством информации, которая вываливается на голову людей в настоящее время? Да, ее интенсивность, и самое главное, это вот визуальная картинка. Ну, что видел человек 19 века, даже начало 20-го? Ну, лубок, понимаете, ну, какую-то там гравюру еще, ну, и все. Да? А сейчас он видит картинку, которая формирует его вообще представление о действительности. Ведь есть люди, например, которые могут рассказать всю историю России от времен Александра Невского до недавнего времени исключительно по фильмам. То есть вот для них история – это то, что они видят в кино. Да? И таких людей огромное количество.
Незнание истории в силу того, что просто информации нет, я имею в виду в прошлом, оно сменяется таким псевдознанием, что ли?
Ну, можно сказать так, да. И, понимаете, сейчас ведь в сферу исторического просвещения у нас часто путают две вещи – историческое просвещение и историческую пропаганду. Так вот, в сфере пропаганды огромное количество людей очень энергичных, я бы сказал, агрессивных, примерно, так сказать, столь же агрессивных, сколь и невежественных. Потому что вообще вот доступ к экрану, с моей точки зрения, сейчас, и доступ к печатному станку в плане популярной литературы имеют люди в основном непрофессиональные. То есть голос людей, которые действительно что-то знают, да, и как-то более-менее адекватно могут что-то рассказать о событиях прошлого, их голос практически не слышен.
Если сравнивать общественное сознание, историческое сознание былой России и нынешней, ну, память о войне – это одна вещь. Это не обязательно ведет к тому, что сознание становится милитаризованным, что возникает некий культ войны, жертвенности там, военного человека и деятельности военной как чего-то высшего. Вообще рода занятий человека. Можно ли говорить принятельно к той России, что она была милитаризованной страной, страной с милитаризованным сознанием? И можно ли говорить так о России нынешней, вот если такое заключительное сравнение?
Нынешняя Россия, как мне кажется, гораздо более милитаризована, чем Россия того времени. Поскольку, повторяю, в те времена России было две. Да, России, скажем так, та, которую называли общество, и та, которую народ. Народ был практически демилитаризован. А сейчас такого разделения нет. И в целом вот представление о том, что величие России, историческое величие России, это прежде всего ее военное величие, оно, конечно, внедрилось в массы довольно прочно. Если мы посмотрим даже так наши учебники по истории, если мы посмотрим популярную литературу, то мы увидим, какое, я бы сказал, гипертрофированное внимание уделяется вот событиям военной истории. При всем при том, что до сих пор на наши учебники давит старая советская схема, что самое главное – это экономика и социальная сфера, да? То есть социальная и экономическая история. Но, тем не менее, военная история, она, ну, если не во главе угла, то занимает место, ну, в общем-то, мне кажется, больше, чем она того заслуживает.